Приветствую, братья и сестры. Знаете, я благодарен Богу, что Господь нам подарил эту возможность сегодня собраться вместе. Мы приходим изо дня в день, из воскресенья в воскресенье в собрание. Кто-то приходит немножко больше, если необходимость есть, к служению приготовиться, может быть, участвует в чем-то еще. Но Господь по Своей милости, я бы хотел еще раз добавить, по Своей же милости дает нам собраться снова. И я думаю, обратите внимание на Писание, что Господь говорит к нам сегодня. Как уже говорил брат Вадим, сегодняшний день – это день, когда мы вспоминаем одно из торжественных событий. Мы говорим про праздники сегодня, и мы действительно в преддверии больших праздников. Господь отмечает праздники, и Он учит свой народ праздновать. Когда читаем Ветхий Завет, Он говорит: «Празднуйте, вспоминайте», то есть помните торжественные события, ради которых вы собираетесь по-особому вместе. И когда мы читаем Ветхий Завет, в который раз я обратил внимание, когда Господь напоминает и говорит: когда вы собираетесь на свой праздник, и Он перечисляет их и говорит: это праздник, когда вы вспоминаете свое рабство в Египте, это праздник, когда вы приносите жертву, это праздник, который посвящен определенному событию. Он говорит: пускай у вас все будет готово для этого, приготовьтесь сами. Приготовьте то, что необходимо для жертвоприношения, если касалось Ветхого Завета. Приготовьте определенную жертву. И Он говорит: ничего другого не делайте, сосредоточьте мысли ваши, ваше посвящение в сердце, все то, что необходимо, чтобы праздник действительно достойно был отпразднован Господу. И Он говорит: там, на этом празднике, ничего, никакой работы не делайте. Приносите по уставу, как Господь сказал. И Он говорит: и смиряйте души ваши. То есть все внимание Господь бы желал увидеть к себе самому. Даже если это праздник, даже если это большие приготовления, даже если было необходимо еще раньше в Ветхом Завете принести жертву, необходимо было себя как-то очистить к этому празднику, Господь предлагал через все это проходя увидеть все-таки за этим Его самого. Еще в продолжении своего пути на земле, когда Иисус Христос отмечает это событие в Евангелии, я бы хотел обратить внимание именно к нему в Евангелии Луки. Я буду читать с 19 главы. Это тот праздник, о котором мы сегодня упоминаем, как вербное воскресенье, по-простому его называют. Но торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Так об этом описано в Евангелии от Луки. И это один из евангелистов, который пишет эти слова так. 19 глава, я буду читать с 28 стиха. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им». Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Знаете, вот Тут на многое можно обратить внимание. И со многого можно взять какой-то урок для себя. Слова Иисуса Христа. То есть, прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что вот то, что написано в этом месте Писания, и то, о чем произошло в жизни Иисуса Христа, это одно из пророчеств, которое исполнилось. То есть, пришло в исполнение то, что было сказано за 520 лет приблизительно до того, как это случилось. Пророк Захария, который написал это в 9 главе, он описывает, что именно то, что будет происходить в будущем, а именно то, о чем я сейчас прочитал, сбудется в один день. Вот он грядет. И вот написано: возьмут осленка для него. Это тот самый царь, которого они ожидали, тот самый Мессия. И написано: пойдите в селение. То есть все именно так, как и должно было произойти. Господь учитывал этот момент в своей жизни, в своем земном служении, оно должно было совершиться. И совершилось именно так, как определил это Господь. Я хотел бы обратить внимание еще раз на эту мысль. У Господа написано: «Не убудет и не уйдет ни одно из слов». И как ни странно, как ни пытается сегодня дьявол противостоять Господу, как ни пытается он изменить христианство в Америке, как ни пытается он гнать церковь, как ни пытается он остановить нас, может быть, суетой или какими-то другими вещами, отвлечь наше внимание от Господа. Тем не менее, у Господа все остается в силе. У Него написано: ничего не убудет, ничего не изменится, Бог не забудет ничего. И Он настолько свел все до мелочей, до деталек, что помнит буквально каждую букву в своем слове. Он говорит: даже если небо пройдет, земля изменится, наступит другое правительство, люди поменяются, поменяются традиции христианства, изменится, одним словом, все земное, к чему мы привыкли. У Господа то, что Он сказал, я думаю, нас это должно ободрять: не изменится ничего. Если Господь говорил о своей верности, Господь скажет: я тот же. Если Господь говорил, если я сказал, так говорит Господь, будет именно так. И я думаю, пусть Господь благословит нас помнить о именно благой вести, именно о Божьей милости, именно о Его верности, о Его любви, которую Он в этих словах к нам говорит. Это торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. И вот, вы знаете, хотелось обратить внимание на то, с каким сердцем встретили люди Иисуса Христа в этот торжественный день. Я думаю, вы заметили, вот написано, что люди встречают Иисуса Христа. Вот ни в одно селение, ни в какой другой этап жизни, земной жизни Иисуса Христа, Христа не встречали именно так, как встретили в этот момент. Хотя написано, они порывались. Когда-то написано, пришли и хотели, помните, сделать Его царем. Написано, хотели как бы вот взять Его и привлечь к этому. Написано, вот Христа никогда не славили так, как в этот момент воздали Ему славу. За Христом ходили толпы людей, получали множество людей исцеления. Кормил Иисус Христос людей, давал им пищу. И мы помним насыщение этих тысяч людей, которые просили от Него чего-то. И Господь давал. Написано, насыщение людей – это было явное чудо. Других множество чудес. Апостол Иоанн описывает, что было настолько много чудес в жизни Иисуса Христа, в жизни этих людей, которые не вписаны в Писание, и для которых не хватило бы места, чтобы все описать. И вот написано, вот в этот момент, за неделю до Его смерти, Библия описывает нам: достойная слава возносится Господу. Господь допускает, чтобы исполнилось Писание в Его земной жизни. Господь допускает, чтобы исполнилось и именно эти слова. Господь допустил, чтобы принеслась Ему земная слава, которой Он, именно Он достоин. И написано так, что люди радостно кричат, что достоин славы, благословен Царь, грядущий во имя Господне. То есть исповедуется людьми действительно слава, которой Он достоин, но которой Он от себя как бы удерживает. То есть раньше мы не читаем об этом, и не написано, что когда-то так люди встречали Его. И опять-таки, несмотря на это, есть те, которые противятся, есть те, которые не принимают, есть те, которые, если бы была у них сила, они бы рты закрывали этим людям. И написано, вот некоторые фарисеи говорят: «Учитель, запрети им». То есть что-то по какой-то причине не дает им также присоединиться к группе этих людей, учеников, и вместе с ними сказать: «Ты же действительно достоин славы», и постелить свою одежду, может быть, постелить эти же ветви и воздать Ему достойную славу. Я хотел обратить внимание на продолжение этой истории. Когда мы читаем далее, 41 стих, это же глава 19 глава Луки, Лука описывает события немножко дальше. «Когда приблизились к городу, то, смотря на него, он заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя в этот день свой узнал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих». Далее Господь говорит о разрушении Иерусалима, о плаче, о страданиях, обо всем, что ждет. Казалось бы, несовместимые вещи приходят. Вот в один какой-то определенный период жизни Иисуса Христа. Тут вроде бы радость, должны все радоваться, должны воспринять Христа в Его славе и воздают Ему славу. Но написано, Христос, Он не принимает ее вот настолько, чтобы люди сказали: вот посмотри, радуйся, продолжай радоваться. Наконец-то ты достоин славы. Но написано, Христос, смотря на мир, на тот момент на Иерусалим, почему-то о нем плачет. И казалось бы, а о чем он плачет? Ведь он говорит о разрушении здесь и храма имеется в виду, и об обложенном Иерусалиме, который находится в узах, и о людях, которые страдают. И вот все эти перечисления, а о чем же на самом деле плачет Иисуса Христа? На что именно он усматривает, или на что он указывает в своих словах, говоря о плаче, о страданиях, о переживаниях? Неужели здесь имеется в виду тот Иерусалимский храм, о котором евреи дрожали, о котором они строили, молились, о котором они радовались, когда он был отстроен? Может быть, здесь что-то другое Господь усматривает и говорит, сколько раз он говорит, я хотел вас собрать, сколько раз я пытался это сделать. Я думаю, когда мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа еще немножко раньше, когда он до этого ходил в Иерусалим, до этого ходил в другие селения. Вспомните несколько раз Христа вот в разных событиях его жизни. Христос, написано, идет по городу. И вот описано один человек, который залез на дерево. Вы, я думаю, узнаете, это Захей. И вот Христос смотрит на это дерево, смотрит на эту смоковницу. И не написано, он как когда-то был голоден и искал чего-то поесть. Написано, он, смотря на нее, он остановился возле нее. И увидел на ней этого человека, который надеялся быть неувиденным совсем. Он хотел хотя бы со стороны посмотреть на Христа. Но написано, Христос именно для него и остановился. Именно ради него, который боялся быть обнаруженным, обратил внимание свое. И не только обратил, еще и позвал его и говорит, я не просто зову тебя спуститься, я зайду к тебе сегодня домой, я буду у тебя обедать. То есть мы видим, Христос обратил внимание на самого человека. Написано, проходя в другом месте, когда избирал учеников, он обратил внимание на того, которого люди пытались избегать. Это был Левий, тот, который потом Матфей стал один из учеников. То есть в народе люди пытались его избежать, как просто дружеских отношений, может быть. Стать ближе, чем просто к человеку, который по обязанности собирает налоги. И вот этот человек, который стоит и делает свою ежедневную работу, это его обязанность. Христос остановился, написано, и видит этого человека и призывает его за собой. И удивительно, Христос видит за этими людьми, за этой работой, за этой должностью, за этим страхом, за этими переживаниями человеческие сердца, которые нуждаются в чем-то, которые сами, может быть, не знают, где найти выход, которые, может быть, запутались, которые сегодня готовы славить Бога, а завтра отступить от Него и через неделю готовы потом предать Его и на смерть, и сказать: я уже не обращаю внимания на то, какие были раньше чудеса, но сегодня, когда толпа собралась, не пойду же против толпы, я вместе с ними пойду. И многие люди шли, и многие не понимали, что происходило после. И потом, когда мы читаем вот еще другие описания, когда мы видим тех людей, которых он учил закону еще в Ветхом Завете, он дает им строжайшие приказания, говорит, берегись, смотри, исполни в точности, как это он говорил через Моисея, научи в точности исполнять. И дает предписание закона и говорит, это о святости, это про очищение нужно исполнить, это про отделение, здесь необходимо приготовление, чтобы был ты полностью готов. Таковы были священники и учители закона. Однако потом впоследствии написано, Христос, смотря на Иерусалим, плачет об этих людях почему-то. Они, да, они законники, они научены так, но Господь усматривает в их сердце что-то, о чем он плачет. И торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, он открывает как бы две стороны. С одной стороны, ему достойна вся слава. Слава от всех людей, от тех, которые как-то научены славить Бога, от тех, которые следуют повлечению, от тех, которые, может быть, вместе собрались, от всей церкви сегодня, ему достойна вся слава. А с другой стороны, а о чем он, смотря на нас, возможно, плачет сегодня? Или он радуется о нас и принимает эту славу с нашего сердца, когда мы воздаем ему ее? Или потом он, смотря на нас, оглядывает и плачет, подожди, я же столько учил тебя, чтобы ты вот здесь прилагал свое сердце или здесь изменялся. Братья и сестры, мне хотелось бы обратить наше внимание на то, о чем действительно, мне кажется, Господь плачет, когда смотрит в этот мир, плачет, когда смотрит на нас, плачет, когда смотрит на церковь или ободряет нас, чтобы мы могли посмотреть так, как вот смотрит Он. Или, смотря на мир, возрадоваться, если это действительно достойно на радости. Когда я говорил, что сегодня мы собрались по Божьей милости, что я имел в виду за этим? Я думаю, мы все прекрасно понимаем, Господь дает нам возможность собраться в это утро по Его милости. Если мы обратим внимание на христианскую статистику в этом мире, именно то, как сегодня жизнь устраивается в этом мире, то, я думаю, пускай мимо нас не пройдут и такие факты, или такая информация, что только за 2012 год где-то около или свыше 100 тысяч христиан во всем мире пострадали от различных гонений. Иногда полезно посмотреть на свою ситуацию и сравнить ее с какой-то жизнью или с какой-то страной другой и увидеть, и сказать, как благ Господь еще к нам, что у нас есть возможность собираться на праздник, на торжественное событие, славить нашего Господа, вспоминая, что-то когда-то произошло в Его жизни, и что-то Он принес для нас, и что-то, что есть у кого-то, или у кого-то такой возможности нету. Посмотреть вокруг себя, и где-то нужно, может быть, как Господь, посмотреть и заплакать о тех людях. Празднуя торжество Господу, не забыть о тех, кому сегодня не получается это торжество ответить или этот праздник. Как я уже говорил, эта статистика или эта информация, действительно, если мы обратимся к ней, она с какой-то стороны поразит нас. И где-то, возможно, и мы бы с Господом заплакали, когда узнали, что эти смерти, которых приблизительно 5 минут, одна смерть происходит в странах, где действительно сегодня церковь пытается выжить или христианство не приемлют. Такие страны, как Северная Корея, где 10-й год подряд эта страна занимает 1-е место в странах, которые более всего терпят христиане гонения, где свободно свою религию или свое вероисповедание не исповедуешь, где свободно не пойдешь в церковь из-за страха, потому что тебя арестуют. Где-то около 40 тысяч христиан сегодня пребывают в тюрьмах в той стране. Такие страны, как Афганистан или Саудовская Аравия, Сомали, Иран, Мальдивы, это те страны, где люди открыто вообще не могут выразить свою веру в Бога. То есть, если я называюсь христианином и живу в той стране, и открыто говорю об этом, то мне будет гарантирована явная смерть или какие-то страшные побои, или, возможно, какие-то последствия. Другие страны, такие как Узбекистан, Йемен, Ирак, Лаос, Судан, Египет, то есть это все египетские, ну не египетские, все исламские страны, как вы понимаете, близкие к Израилю или к тому региону, Средняя Азия. Это страны, в которых на сегодняшний день у людей нет возможности так просто прийти и отпраздновать хотя бы сегодняшний праздник, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Господь дает нам возможность увидеть абсолютно все сегодня. У нас есть любые средства массовой информации. Есть множество источников информации, которые нам дают возможность сравнивать и видеть, в каком положении сегодня еще находимся мы. Господь обращает наше внимание вот на еще раз сегодняшнее торжественное событие Иисуса Христа. Хотелось бы, чтобы наши сердца, когда мы празднуем этот праздник, оставались с Господом, когда Он идет, оставались с Ним, когда Он проходит через нашу церковь, через наш дом, когда Он ведет куда-то нас, когда Он обращает наше внимание на что-то. Я вспоминаю одну из небольших историй Ветхого Завета, когда, я думаю, мы многие ее знаем, это обычный израильский народ. Вот она еще до сих пор свежа у меня, я недавно ее перечитывал. Евреи, которые шли по пустыне, написано, что Господь являет им себя. Сначала являет им себя в Египте, показывает им себя в 10 казнях, показывает им свою славу, свое всемогущество. Далее Он выводит их из рабства, написано, Он вывел их с такими чудесами, которые им даже и представить было трудно. Они не видели Его таким до этого. Более того, проводя через пустыню, Он показывает им такие чудеса и вещи, на которые они и не рассчитывали. Это их страх, с одной стороны, что же с ними дальше будет. Это их ропот, когда они не понимают, даже после всего этого, что у Господа действительно есть сила, чтобы провести их в эту землю, о которой потом Он им обещает, снова и снова напоминает в своих словах. И у них есть, при всем при том, что они все это видели, продолжают видеть, продолжают наблюдать Господа и продолжают все так же оставаться в неверии. И Господь в своем гневе уже говорит против них Моисею. Я уже столько раз, Он говорит, я уже 10 раз показывал. И там, наверное, и больше потом было слов. А до сих пор не верят. И поражался этому. Помните, Иисус говорил, когда пришел в одно из селений, говорит, столько чудес Он между ними сотворил, да? И до сих пор не верили. И до сих пор сердце оставалось каменным. Чтобы нам, когда мы осматриваем торжественные события о жизни Иисуса Христа и в этот праздничный день, радуясь с Ним, славя Его, поклоняясь Ему, остаться в настрое в таком, то есть, чтобы наша вера, она с Господом укреплялась, росла, чтобы мы могли вот торжественный праздник в сердце перенести в следующий день, то есть на завтра, приготовиться к пасхальным событиям, которые вот-вот грядут, если Господь усмотрит, радоваться Его также светлом воскресении. Я хотел бы прочитать Псалом 94 перед самой молитвой, чтобы эти слова нам глубоко засели в сердце, которые здесь написаны. И вот, чтобы Господь помог нам о них помнить и не забывать. Он знает наше сердце, насколько оно легко может измениться. Сегодня у меня могут быть одни мысли, когда я готов и говорить Господу, пусть будет вся слава. Но на завтрашний день, когда обстоятельства поменяются, чтобы мое сердце осталось в этом же направлении, а не отошло в сторону. И чтобы я не сказал, ну, это было вчера. Сегодня обстоятельства поменялись. 94-й Псалом, песнь хвалы, написаны следующие слова. «Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу твердыни спасения нашего, пристанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы мы ныне послушали гласа Его, пусть эти слова будут нам напоминать, что Он достоин славы, Он наш Господь. Когда ты торжественно въехал в Иерусалим и воспринял частично славу, которой достоин только Он. И хочется предложить нам, чтобы Христа мы могли смотреть вот именно на того, который достоин нашей славы, нашего поклонения, наших смиренных сердец, послушных сердец, те, которые за Ним идут и готовы так вот в таком продолжении и быть и сегодня, и завтра, и всю нашу жизнь. Пусть Господь нас всех в этом благословит. Давайте последуем этому примеру и припадем к Нему, и восславим Его, воздадим Ему ту славу, которую Он достоин. Аминь. Достоин. Аминь. Достоин. Аминь.